Когда мы говорим о Священном Писании, когда мы говорим о Библии, то нам нужно помнить один очень важный принцип. Библия – это прежде всего книга о Боге. Библия написана людям, Бог позаботился о том, чтобы написать книгу, которая могла бы открыть нам Его самого. Если вы внимательно изучаете то, что Библия говорит о самой себе, то есть то, что написано в Библии о ней, о Священном Писании, вы не могли не отметить такой элемент, что есть два канала откровения, два таких источника, посредством которых люди, живущие на земле, могут знать о Боге. Первый канал – это общее откровение, то есть творение, которое мы наблюдаем, или наблюдая которое, мы можем делать выводы, что Бог есть, мы можем делать вывод о том, что Бог велик, мы можем делать вывод о том, что Бог благ, мы можем делать вывод о том, что Он абсолютен и свят, и так далее. Кстати, мы об этом будем говорить немножечко подробнее в воскресенье вечером. У меня будет очень необычная такая тема проповеди в воскресенье вечером на 13-й псалом. Она будет называться «Почему нужно верить в Бога?». Но сейчас мы посмотрим немножко на другой аспект того, как Бог открывает себя. Бог открывает себя не только через общее откровение, но Он позаботился о том, чтобы открыть себя через Библию, через Священное Писание. И вот когда мы говорим об этом аспекте Священного Писания, мы имеем дело с различными подходами, посредством которых Бог, обращаясь к людям, пытается объяснить себя самого, пытается показать нам, кто он есть, кто он такой. Это тоже очень важно помнить. Мы знаем, что Бог безграничен, и мы не способны его вместить в свое сознание. Мы люди ограниченные, у нас способности аналитические ограничены, количество информации, которое помещается в наше сознание, ограниченное. И поэтому Бог позаботился о том, чтобы открывать нам себя многогранно. Если вы будете читать первую книгу Библии «Бытие», вы увидите описание творения, и вы соприкоснетесь с Богом Творцом, увидите Его могущество, увидите силу Его Слова, увидите и поймете Его мудрость, точность Его решений. Если вы будете читать в дальнейшем Пятикнижие, вы увидите Его закон, Его завет, который Он заключает с народом, и очень тонко и точно организованный план спасения и так далее. Если вы дойдете до Нового Завета, вы увидите проявление Бога и Божьего характера в Сыне Его Иисусе Христе, и кульминационной точкой вы увидите искупительную жертву, Божий подвиг искупления, который совершен в Иисусе Христе и так далее. Доходим до книги Откровений, видим Бога на троне. Все это различные грани, представляющие нам Бога, для того, чтобы в сознании каждого человека, живущего на земле, складывалась полноценная картина. Так вот, один из очень важных элементов, который содержится в Священном Писании, который выполняет очень важную роль объяснения нам, кто такой Бог, является Израиль и его история. Если вы внимательно смотрели на Библию, вы, наверное, не могли не обратить внимание на то, что Библия на 2/3 состоит из книг Ветхого Завета и на 1/3 состоит из книг Нового Завета. Ветхий Завет – это практически история Израиля, за исключением небольшой вводной части в книге Бытие, где написано о истории сотворения мира и о том, каким образом человечество пришло к той точке, где Бог призвал Авраама. И с момента призвания Авраама и до последней книги Ветхого Завета это не что иное, как история израильского народа. И когда люди, живущие сегодня, живущие на много-много веков дальше, чем история израильского народа закончилась, во всяком случае на том ее этапе, когда люди сегодня соприкасаются с Библией, резонно задать вопрос: для чего нам, чтобы знать Бога, погружаться в тонкости истории одного древнего народа? Ведь было много разных народов. Почему бы не изучать истории каких-то других народностей, каких-то цивилизаций, китайские цивилизации, индийские цивилизации, то есть разные цивилизации древние, южноамериканские, которые известны известны своими культурными достижениями и так далее. Так вот, вопрос заключается в том, что мы изучаем Ветхий Завет не по причине истории Израиля как таковой. Потому что Израиль действительно сильно не отличается от других народностей. Сам Бог сказал: «Я избрал тебя не потому, что ты был больше или умнее, или сильнее других народностей. Наоборот, потому что ты меньше был других народностей». Мы изучаем историю израильского народа по одной причине. Эта история открывает нам Бога. История израильского народа помогает нам видеть Божью особенность или особенности Божьей личности с еще и еще дополнительных граней. Бог так предусмотрел. Мы все люди в большинстве своем учимся тому, что мы можем видеть на практике, видеть на примерах. Так вот, история израильского народа – это замечательный пример того, каким образом строились взаимоотношения определенной группы людей с Богом и каким образом в этих отношениях проявлялся Божий характер. Сегодня мы приступаем к еще одной части Ветхого Завета. Мы, если помните, в прошлый раз изучали книгу Даниила. Это последний из больших пророков. Их четыре, если вы помните, три основных, и книгу Даниила относят тоже к нему. Это книга пророка Исаия, книга Иеремии и книга пророка Иезекииля. Три больших пророка. Причина, почему они названы большими, ясно, они очень большие. Они занимают очень много места. И не только место занимают они в самой Библии, они представляют собой чрезвычайно важный период и чрезвычайно важные факторы, которые раскрываются нам очень детально. Но кроме больших пророков, в Ветхом Завете есть еще 12 малых, так называемых малых пророков. Как я уже сказал, что малые пророки, они названы по причине того, что их книги гораздо меньше, относительная краткость этих книг. Тем не менее, это были люди, которые представляли собой достаточно большое служение, очень важное для нас с вами сегодня. Самой первой книгой в малых пророках является книга пророка Осии. Этот пророк очень интересен. Прежде всего, он один из двух пророков, которые пророчествовали в Северном царстве. Если вы помните историю израильского народа, то, наверное, знаете то, что сразу же после Соломона его сын Роваам потерял контроль над 10 коленами, которые остались на севере. Если мы посмотрим на карту, или, наверное, мы не посмотрим на карту, нет, даже мы посмотрим на карту сегодня. Если мы посмотрим на карту, то мы можем увидеть здесь Израиль после того, когда совершилось, произошло это разделение. Посмотрите, вот это царство Иуды или колено Иудина осталось одно здесь. Оно осталось здесь одно. Вот оно достаточно большое. Посмотрите, по своей территории оно занимает примерно половину или чуть больше половины всех остальных 10 колен. Почему одно и 10? Потому что колено Вениаминово, оно осталось вот здесь как бы на границе. Половина колена отошло к Иуде, половина колена отошло к Израилю. Поэтому часто говорят или 10, или 11, не совсем ясно, какое расположение или кому относится колено Иудина. Если вы читали внимательно книгу пророка Осии, то вы, наверное, обратили внимание на то, что там часто упоминается слово «Ефрем». Бог обращается к Израилю или к Ефрему. Причина, почему это такое название используется, заключается в том, что Ефрем или колено Ефремова, оно было самое большое колено из 10 колен Израилевых, из Северного царства, и поэтому его часто называют именно так, именно таким образом. Так вот, Осия, он был одним из пророков, который нес свое служение вот здесь, в северной части Израиля. Северная часть Израиля известна несколькими важными категориями. Самое первое, что нужно знать, что с момента того, когда север и юг, произошло разделение на север и юг, с этого момента Израильское царство, то есть Северное царство, осталось без доступа к храму. Это был политический шаг, то есть они отделились от Иудеи, и значит, отделились от Иерусалима, и значит, отделились от храма. И когда они отделились от храма, они сразу же попали в положение, в котором они сделали автоматически свое поклонение Богу нелегитимным. Если вы внимательно читаете Ветхий Завет, если вы внимательно читаете закон, то вы можете неоднократно отметить тот факт, что Бог настойчиво предупреждает, чтобы поклонение Богу, поклонение Ему, истинное и правильное поклонение совершалось только в одном месте. Написано: «На месте, которое я укажу вам». Сначала это была Скиния в Сихеме, потом, немножечко позже, Сихем, посмотрите, вот на территории Израиля, Северного Царства. Потом она, в момент, когда была установлена столица в Иерусалиме, она была перенесена туда, и потом был построен храм. Там был построен храм Иерусалимский. Таким образом, все те, кто остался в Северном государстве, у них не было возможности для легитимного поклонения. И Иеровоам, тогдашний царь, он запретил ходить поклоняться в Иерусалим по причине того, что он боялся, что будет политическая неверность среди его подданных. И поэтому он построил два жертвенника. Один был на юге страны, здесь, в Вифиле. Вот. И второй был на самом севере, в колене Данова. Этот самый первый шаг, в котором они отошли от принципа поклонения Богу, произвел множество великих последствий. Самое большое последствие – это потрясающее идолопоклонство. Нужно отметить, что и Южное царство, оно тоже не было, так скажем, защищено абсолютно от идолопоклонства. Цари в Южном царстве, некоторые цари тоже были такие, которые отступали от Бога и которые поклонялись идолам. Но в Северном царстве это было гораздо хуже. И поэтому пророк Осия проповедует в этом очень сложном контексте. Это первое. Второе. Время, в котором проповедовал Осия, тоже было чрезвычайно сложным. Если вы внимательно посмотрите на царей, которых перечисляет Осия в своей книге, вы определите, что он нес свое служение примерно с 755 года до рождения Иисуса Христа по 710 год. 45 лет. Опять-таки, если вы помните историю израильского народа, вы должны ее помнить. Я уже отсюда, с этого места, наверное, раз 50 эти даты называл. Что произошло в 722 году? Все, конечно, знают. В это время царство Северное, царство Израильское было захвачено ассирийцами. Царство Иудейское еще продолжало существовать до 576 года. Это Иудейское царство, Иерусалим, Иуда, все то, что было на юге. Там было больше верности Богу, больше поклонения Богу. А вот это царство было захвачено ассирийцами. Смотрите, вот здесь Ассирийская империя написана. Assyrian Empire. Вот эти ассирийцы пришли и захватили все Северное царство в 722 году. Вы понимаете, что служение Осии попадает прямо на это время. То есть непосредственно перед тем, как царство Израильское пало, то есть это означает максимальная степень отступления. Народ катится в пропасть, все глубже и глубже отступая от Бога. Именно в это время Осия несет свое служение. И это достаточно интересный период и интересные факты, которые нам нужно знать, когда мы подходим к этой книге. Кроме того, эта книга, конечно, поражает любого читающего ее своей, экстравагантной оригинальностью, может быть, или немножко такой странностью, если мы можем употребить это слово по отношению к книге Библии. В чем смущение у людей, когда они открывают эту книгу? Они сталкиваются с очень интересными Божьими повелениями, которые Бог дает Осии. И эти повеления связаны с такими странными действиями, которые он должен был делать. Давайте посмотрим с самого начала. Книга Осии, первая глава. Давайте начнем со второго стиха. Начало слова Господня к Осии. «И сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Очень интересное повеление пророку. И, конечно, очень многие люди задавали себе вопросы по поводу моральности этого поступка и так далее. Но давайте мы немножечко остановимся на нем, потому что оно в большой степени определяет всю остальную книгу. А точнее, если вы внимательно изучаете или изучали книгу пророка Осии, вы не могли не заметить, что первая часть этой книги заключается в первых трех главах. Эти первые три главы, они представляют себе большую, очень яркую, как я уже сказал, очень необычную иллюстрацию. Иллюстрацию, которая потом подробно раскрывается во всех остальных главах, с 4 по 14. То есть остальные 11 глав, они объясняют детально то, что вот здесь в первых трех главах показано вот таким несколько необычным образом. Но прежде всего, нужно отметить, что язык этой книги, или язык этого стиха, который мы только что прочитали, допускает два типа толкования. И комментаторы, специалисты, которые изучают древние тексты, они, в принципе, допускают, что и один, и другой подход вполне вероятен. То есть, когда Господь говорит Осии, иди и возьми себе жену-блудницу, Осия пишет об этом после того, когда все это совершилось. И говоря об этом, вполне допустимо, что она не была блудницей на тот момент. Возможно, сердце ее было блудное, возможно, внутри она не была верной. Но вот эту жену-блудницу и детей блуда, это предусматривает, если мы посмотрим во второй главе, здесь речь идет о тех детях, которые были у нее уже после того, когда она была замужем за Осией. Второй вариант, как я уже сказал, вполне допустим, что она действительно была известна как блудница до того, как Осия на ней женился. Но самая главная суть этого стиха заключается не в этом. Она заключается в последних словах этого стиха. Послушайте, что здесь говорится. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Речь идет о том, что состояние израильского общества достигло такого предела, что Богу нужно было что-то экстраординарное сделать. Я допускаю, что, скорее всего, речь идет о том, если мы посмотрим на всю аналогию, каким образом Осия и Гомерь, то есть его жена, каким образом они являются аналогией Израиля и Бога, или Бога и Израиля, то, скорее всего, речь идет о следующем. Скорее всего, Гомерь не была блудницей до того, когда Осия на ней женился. Но в своей внутренней сущности, к тому моменту, когда писалась книга, все знали, что она блудница. То есть он женился на этой женщине, Бог целенаправленно сделал это, для того, чтобы потом продемонстрировать, что эта женщина нагло изменяла ему. И это было настолько очевидно, это было очевидно людям, настолько, что он мог говорить об этом. Это была яркая иллюстрация состояния Израиля. Мы не знаем всех тонкостей, как это знали люди, какое положение занимал Осия, какое положение занимала его жена. Но это был абсолютный факт. Это был факт, который очевиден был для людей, которые окружали их тогда. И это было вызывающе, это было нагло, это было осуждаемо всеми людьми, и все люди видели, как эта женщина нагло попирала своего мужа. И это было необходимо для того, чтобы показать Израилю вот это то, что вы делаете. Кстати, третья глава говорит нам о том, что Осия, несмотря на очень тяжелое, нечестивое поведение своей жены, Осия принимает ее назад. И мы видим, как она восстанавливается. Опять-таки, первые три главы представляют нам иллюстрацию. То есть Бог через Осию показал иллюстрацию того, что происходит с израильским народом. Мы можем немножечко лучше понять эту тему, когда мы посмотрим на вторую главу этой книги с 5 стиха. «Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их. Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки». То есть, по всей видимости, это известно было. И заметьте, как здесь же он проводит явную параллель с израильским народом. «Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих». То есть народ израильский находится в положении, в котором они вместо поклонения живому Богу, вместо поклонения тому, с кем у них заключен завет, или кто с ними заключил завет, народ израильский вместо верности Богу, он идет и поклоняется различным богам, людей, которые вокруг. Если ты поставишь еще раз эту карту, которая у нас была здесь, там видно масса этих народов. Посмотрите, царство Аммона, аммонитяне. Kingdom of Moab, то есть моавитяне здесь. Здесь филистимляне находятся. Здесь арамеяне. Здесь арамеяне дамасские. Здесь ассирийцы и так далее. То есть различные народы языческие. Здесь Египет. И мы знаем, что там еще проблема с Египтом была у них. То есть народ израильский, вместо того, чтобы быть верными Богу, они ищут своих политических интересов. Они утверждают сами себя и строят свою жизнь на основании того, что они видят вот здесь, у людей, которые живут вокруг. Тир и Сидон, видите, вот здесь выше. То есть различные народности, поклонявшиеся языческим богам, стали для Израиля сетью, которая уловила их в то, что они отступили от истинного Бога, и они стали блудодействовать. Бог применяет это слово неспроста. Он хочет подчеркнуть, он хочет ясно показать каждому человеку, что он чрезвычайно серьезно относится к любой неверности ему. И поэтому он берет вот эту самую болевую точку, самую чувствительную точку в человеческих отношениях. Это точка верности мужа и жены. Он берет эту точку, и он показывает ее в очень таком резком контрасте. Он показывает очень глубокое нарушение этой верности, очень наглое и дерзкое нарушение этой верности, для того, чтобы показать Израилю, это то, что делаете вы, когда вы блудодействуете. Давайте вернемся опять к 7 стиху. «И погонится за любовниками своими, но не догонит их. И будет искать их, но не найдет. И скажет, пойду и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Заметьте, вот здесь представлено вот это терзание, это непостоянство, это состояние внутреннего раздрая, когда они бегут вот туда, там жизнь. И они бегут и не догоняют. Они пробуют наполнить свою жизнь вот этими языческими благами, но они не могут наполниться этим. И поэтому у них возникает желание возвращаться назад. 8 стих. «А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала». Заметьте, очень важный элемент здесь сказан. Они думают, бегая за богами языческими и достигая какого-то успеха, они думают, что этот успех пришел к ним в результате их поклонения иным богам. И Бог говорит, не знала она, что это я давал хлеб. Они продолжают зависеть от меня. И умножил у нее серебро и золото. Они из этого серебра и золота делают себе истукана вместо того, чтобы мне поклоняться. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее, и ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет из руки моей». Никто не исторгнет из руки моей здесь не в смысле того, что я буду защищать, а наоборот, моя тяжелая рука будет на ней, и никто не сможет освободить. Очень важная точка, которую нужно отметить для себя и нужно очень хорошо понимать. Наступает период, когда Бог берет и все те благословения, которые Он посылал своему народу, своим людям, Он просто берет и отнимает. И эти люди, которые думали, что они построили свое царство, они остаются нагими. Они остаются бедными, потерянными, абсолютно ничтожными. «И прекращу у нее всякое веселье, и праздники ее, новомесячие, и субботы ее, и все торжества ее». 12 стих. «Я посушу виноградные лозы и смоковницы ее, о которых она говорит, это у меня подарки, которые подарили мне любовники мои». Вот эти народы, с которыми она там поклонялась разным иным богам. «И превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и украсила себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь». Итак, это вторая глава, которая помогает нам увидеть яркость этой проблемы. Третья глава, следующая, говорит о том, что в результате Божьего наказания, в конце концов, остаток Израиля будет восстановлен. Опять-таки, это помогает нам увидеть Бога. Это демонстрирует не только Божью строгость, не только Его святость, не только Его серьезнейшее отношение к греху, но это помогает нам увидеть еще одно удивительное качество – чрезвычайную Божью любовь, Его величайшее долготерпение. Третья глава, мы ее прочитаем всю, она маленькая, здесь всего 5 стихов. «И сказал мне Господь: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую». То есть речь идет о той же Гомере. «Подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя, и полхомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди, не будь с другим. Так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью Его в последние дни». Это главный месседж этой книги. Эта книга ясно говорит нам о том, что Бог осуществляет свое дело, сутью которого заключается в следующем. Он не может терпеть грех, он наказывает за грех, но он долготерпеливо работает с каждым человеком, наполняя его жизнь своими благами, абсолютно незаслуженными этими людьми, наполняя своими целями, своим планом, по которым он ведет этого человека или этих людей. И в определенной точке Он отнимает эти благословения для того, чтобы обрушить на человека всю тяжесть своего гнева, своего наказания, для того, чтобы остаток этого народа спасти. То есть это все равно проявление божественной любви, проявление Божьей любви к своему народу. Итак, это вступление. Первые три главы, вступление, как я уже сказал, несколько такое необычное вступление. Давайте посмотрим теперь немножечко детальнее, как эти все принципы, эти все факты, они представляются в остальной части или в основной части этой книги. Прежде всего, мы остановимся на потрясающей неверности Израиля. Неверность Израиля, вот так, как я уже отметил, как это показано в самой первой главе, где такая яркая картина блудницы или жены, которая вместо того, чтобы быть верной мужу, она вступает в блудную связь со многими и многими вокруг нее, ибо хвалится этим, и это для нее что-то такое, что утверждает ее. Четвертая глава объясняет нам, в чем заключается это отступление у народа израильского. Первый стих. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы. ибо суд у Господа с жителями земли сей. И дальше называет три причины, почему он судится с жителями земли. Первое – нет истины. Второе – результат того, что нет истины, нет милосердия. И третье – результат того, что нет милосердия, нет богопознания на земле. Это типичная характеристика идолопоклонства. Сегодня люди не поклоняются, или в западных странах большинство людей не поклоняются каким-то истуканам. Они не поклоняются деревянным или каменным богам. Но сегодня мы можем отметить ту же самую последовательность. Мы можем отметить то, что нет истины. Нет желания знать истину. Нет признания истины. Нет жажды того, чтобы истина формировала разум. Как результат этого, нет правильной моральной жизни, нет милосердия, нет правильного чувства, которое истина должна произвести в сердце. И как результат этого следующее – незнание Бога. Для того, чтобы познавать Бога, познание Бога крайне зависит, очень сильно зависит от этих двух шагов. Нам нужно познавать Его истину, и нам нужно, чтобы истина изменяла нас внутри, чтобы она изменяла наш характер, чтобы она изменяла наши чувства. Об этом очень хорошо написано в первой главе послания к Колоссянам. У нас нет времени сейчас исследовать это 9, 10 и 11 стихи, где достаточно подробно апостол Павел говорит, как эти все три вещи связаны. И мы видим, как тот же самый принцип действует здесь в Ветхом Завете. Потому что человек такой же, каким он был во времена Осии, таким же он был во времена апостола Павла, и таким же он остался и сегодня. Нет истины, в результате этого нет милосердия, и в результате этого нет настоящей религии, нет настоящей веры, нет настоящего богопознания. Когда мы говорим о таких резких словах, которые Бог использует здесь, блудодеяние, там под каждым деревом блудило написано. Нам кажется, что это что-то такое мерзкое, такое страшное, с чем никогда никто не будет иметь дела. Но в действительности это блудодеяние выражается в следующем. Он здесь выносит свой вердикт. Он здесь говорит претензию. Суд у Господа с жителями земли сей. Причина суда. Претензии какие? Три претензии. Нет истины, нет милосердия и нет богопознания на земле. Это положение приводит людей к изменению образа жизни. Если раньше люди ходили в храм, чтобы поклоняться, то после того, когда они потеряли истину, потеряли изменение характера, милосердие и потеряли богопознание, то результатом является следующее. 12 стих, посмотрите. «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ». Свое дерево, понятно, это деревянных богов разных, которые они вопрошают, вместо того, чтобы идти к Богу живому. То есть люди, практическое руководство для своей жизни избирают в том, что делают люди вокруг. В том, что не помогает абсолютно. В том, что не имеет силы, не имеет Божьей жизни. Народ вопрошает свое дерево, ибо дух блуда ввел их в заблуждение. Вот этот дух блуда, о котором в первом стихе мы читали, он изменил, извратил их мышление. И блудодействуя, они отступили от Господа, от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, на холмах совершают кождение под дубом и тополем, и теревинфом, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. То есть это поражает поколения. Это не просто какой-то одиночный случай. Это не просто какие-то единичные действия там и здесь. Это полное массовое поражение народа. Такая жизнь неизбежно изменяет социальную жизнь. Она приносит деструктивные, трагичные изменения в жизнь общества. Второй стих почитайте. «Клятва и обман». Убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились. Кровопролитие следует за кровопролитие. То есть, когда мы говорим о блудодеянии, которое здесь описано, это состояние духовного человека, внутреннего человека, народа, которое постепенно коррумпировалось, которое постепенно, начиная из центра, начиная с ключевых вещей, постепенно стало разлагаться дальше и дальше. То есть речь идет о первом факте, они оставили нет истины, нет милосердия, нет богопознания. Результатом этого становится то, что они ищут решение своих проблем не у Бога, а у деревяшек. То есть там, где проблемы нельзя разрешить. И результатом этого является полное разрушение жизни. Это типично для любого общества, которое не знает Бога. Это было типично для израильского народа. И это то, что мы наблюдаем сегодня. Как только человек перестает заботиться об истине, которая бы изменяла его внутренний мир и которая бы вела его к настоящему познанию Бога, неизбежно будет следовать эти последствия, которые мы видим здесь. Шестой стих обобщает это и вместе с судом Божиим или с вердиктом представляет очень жестко. Истреблен будет народ мой. Дальше написано «за что?» За недостаток ведения, так как ты отверг ведение. Что такое ведение? Это более такое торжественное слово, связанное с идеей знания. И не просто знание. Проблема израильтян была не в том, что они не знали, какие типы бабочек водятся в дельте или в этой долине Иорданской, в которой они живут. И не в том, что они не знали, как движутся планеты вокруг Солнца или в Солнечной системе, или же в галактике Млечный Путь и так далее. Их проблема была в другом. Проблема этих людей была в том, что они не знали Бога. Нет богопознания на земле. И по этой причине написано «истреблен будет народ мой». Опять-таки, как мы говорили в начале, книги Ветхого Завета написаны для того, чтобы помочь нам видеть Бога, помочь видеть, как Он относится к людям, помочь увидеть реальность человека, реальность человеческой природы, вот эту особенность людей, как люди живут и как они относятся к Богу. Смотрите, вторая половина шестого стиха. «То и я отвергну». Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Речь идет о очень важном факторе. Если вы помните, книга Исход, 19 глава. Мы не будем сейчас читать эти стихи. Но в книге Исход, 19 главе, Бог обращается к народу израильскому и говорит, «Я вас, как орел на крыльях, нес на руках. Я вас принес сюда, в пустыню. И вот теперь я заключаю с вами завет. Если вы будете мне верны, то тогда я буду вам Богом, и тогда вы будете у меня, помните, царством священников написано». То есть в момент заключения завета Бога с народом израильским, Он назвал их священниками. Почему он назвал их священниками? Потому что они выполняли своеобразную роль посредников. Все остальные люди, все остальные народы могли приходить к Богу только через Израиль в то время. В данной точке Бог объявляет им и говорит, «Окей, я отвергну тебя от священнодействия предо мной». Он говорит, что будет тот момент, когда вы перестанете выполнять функцию, которую вы должны были выполнять. Помните, написано Иоанна, 1 глава, 13 стих, «Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Помните послание к римлянам, 11 глава, где сказано о том, что народ израильский был, эта ветвь была отсечена, и потом написано, язычники были привиты туда. То есть Бог говорит в этом месте, о том, что в результате грехопадения, в результате тяжелого положения, грешного, греховного положения израильского народа, он лишает их статуса особой нации, которой они занимали. Так это первое. Потрясающая неверность Израиля приводит к разводу. Это очень важный фактор еще, который нужно понимать. Если вы вторую главу будете внимательнее читать, то там, скорее всего, речь идет о разводе. В израильском народе было допущение. Помните, Моисей, написано, фарисеи спрашивали у Иисуса Христа, как же Моисей разрешил писать разводное письмо? То есть в определенных ситуациях муж мог развестись с женой, когда она была неверна. В данном случае это подтверждение вот этого духовного развода. Это подтверждение того, что Бог оставляет Израиль. Но, как я уже сказал, что эта книга представляет не только потрясающую неверность Израиля, но и все остальное, что Бог будет с ним делать. И следующее, что мы видим, великое поражение Израиля. Помните, мы говорили в книге Иезекииль, как слава Господня, Шехайна Глори, она постепенно оставляла храм. Это значит, Бог оставлял храм. Бог оставляет Израиль. Он не оставил их навсегда, но Он оставляет их, предавая многочисленным страданиям, многочисленным наказаниям, которые постигнут или должны постичь народ израильский за их греховность. Итак, мы подходим к следующей точке – великое поражение Израиля. И это мы видим с 8 главы и по 10. 8, 9 и 10 главы говорят об этом. Мы посмотрим на 8 главу с 3 стиха. «Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его». Бог перечисляет здесь различные формы наказания, которые грядут на израильский народ в результате их отступления. Написано «отверг доброе», то доброе, которое много-много лет они получали, они слышали об этом, они имели это. «Поставляли царей сами без меня, ставили князей, но без моего ведома, из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов», то есть те ресурсы, которые у них есть, использовали для идолопоклонства. «Оттуда гибель». То есть он объясняет, первое, как это будет происходить. Враг будет преследовать до той степени, до степени гибели, до степени погибели будет это происходить. «Оставил тебе телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них. Доколе не могут очиститься они? Ибо и он, дело Израиля, художник сделал его, и потому он не Бог, в куске обратился телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее». Заметьте, каждое из этих предупреждений, оно содержит в себе объяснение его причины. То есть, даже вот в этой точке, когда Бог говорит, поражение пришло. Поражение не то, что неизбежно, оно уже здесь. Действительно, Божий суд уже совершился, и он теперь практически разворачивается перед глазами и в реальности жизни израильского народа. Израиль будет преследуем врагом, то есть враг будет преследовать его. Второе, он будет подвержен действию Божьего гнева, и этот Божий гнев будет действовать до такого уровня, пока он не приведет этих людей к погибели. Такой порядок продолжается на протяжении всей этой части, 8 глава, 14 стих. «Забыл Израиль Создателя своего и устроил капище. Иуда настроил много укрепленных городов, но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его». То же самое. Забыл Бога, устроил капище. Иуда настроил много укрепленных городов, вот, но Бог посылает свой огонь, который все уничтожает. То есть Божий суд грядет неизбежно, внешнее и материальное благополучие, которого так жаждали люди, оно производило только дополнительные возможности для идолопоклонства. 10 глава, 1 и 2 стих подтверждает это. «Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у нее, тем более украшают они кумиры. Разделилось их сердце за то, что за то они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их и сокрушит кумиры их. Опять-таки, речь идет о Божьем наказании. Это, кстати, типичная картина в жизни современных людей. Получая от Бога многочисленные блага, большинство людей воспринимает это как должное, наоборот, даже более того, они воспринимают себя самих как способных достигать многое. И чем больше умножается богатство, тем дальше сердце человека от Бога, и тем быстрее они приходят к этим результатам, где написано «Он разрушит их жертвенники, они будут наказаны». Вот те места, к которым прилепилось их сердце, вместо того, чтобы быть прилепленным к Богу. Это категоричное Божье слово «будут наказаны». Итак, это вторая часть, которая разворачивает перед нами эту иллюстрацию, представленную в первых трех главах. Это часть о Божьем наказании. И есть третья часть, которой заканчивается книга с 11 по 14 главы. И она представляет нам Бога в Его исцеляющем действии. Представляет Божье долготерпение, Божью непостижимую любовь, несмотря на все то, что против Него сделано. Это, кстати, очень важная точка, в которой мы можем учиться Божьему действию. Посмотрите, вот в определенной точке он даже проводит черту, и он говорит, я не могу с тобой больше общаться. Ты настолько погрязла в грязи, ты настолько в нечестии, ты настолько не готова, не способна нормально, правильно жить. Я не могу иметь с тобой дело сейчас. Но несмотря на все это, в сердце Божьем все равно есть ясное желание восстановить Израиль, восстановить остаток Израиля, восстановить тех, кто покается. И даже посылая все эти проявления своего гнева, Бог ожидает восстановления народа. Давайте посмотрим 11 главу 7 стиха. Это очень ярко показывает Божий характер. «Народ мой закоснел в отпадении от меня». И хотя призывает его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Сиваиму? Адама и Сиваим – это два городка небольших, которые находились возле Содома и Гоморры, которые были уничтожены вместе с Содомом и Гоморрой. Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрем. Ибо я Бог, а не человек, среди тебя святой. Опять-таки, Бог, движим своей любовью, продолжает проявлять удивительнейшую милость к своему народу. Практически через всех пророков Бог указывает, что однажды Израиль будет восстановлен. Мы это можем наблюдать даже сегодня. Посмотрите, израильский народ, в отличие от многих-многих народов, которые жили на протяжении истории, он после почти что двухтысячелетнего небытия воскресает. 2000 лет, или начиная с 70-го года, по 1948 год не было государства Израиль. Но Бог сохранил этих людей. Причина этого в Божьем милосердии. Да, столетиями Божья ярость изливалась на этот народ. Но по причине того, что он обещал много лет тому назад Аврааму, по причине того, что он обещал когда-то Давиду, Бог продолжает хранить этот народ так, что потом в конце у него будет еще свое дело, еще своя работа с этими людьми. Вот почему он говорит, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя святой. Это, кстати, одна из таких точек, когда мы прикасаемся к Божьей личности и пытаемся постичь, как в Его святости вмещается. Это очень серьезное отношение к греху и очень широкое любящее сердце. 13 глава, 9 стих. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». Вот это цель, которой Бог ведет Израиль. Это цель, к которой Бог ведет каждого человека. Вот живет человек, и он развивается в своей жизни, и он не хочет слушать Бога. Он не хочет слушать раз, не хочет слушать два, не хочет слушать три. Его жизнь все сильнее и сильнее разваливается, разваливается, разваливается. Она доходит до вот этой точки, к которой пришел Израиль. Погубил ты себя, Израиль. Но в каком-то смысле Богу именно это и нужно. Богу нужно, чтобы у человека развалились все точки, в которых он на себя опирается. Дойдя только до этой единственной опоры, которая существует, ибо только во мне опора твоя. Это то, что Бог делал с израильским народом. Конечно, это было больно. Конечно, это содержало в себе огромное количество скорби. Это означало то, что Израиль лишился всего и лишался всего много раз. Но очень интересно, Бог говорит о том, что Он достигает этой цели, чтобы, освободив Израиль от всей этой его человеческой самоуверенности, привести их к тому, чтобы они могли увидеть в Нем их опору. Очень интересно, что, продолжая это в 13 главе, в 14 стихе, Бог объясняет еще один инструмент, еще один шаг, который будет сделан им немножечко позже. Он будет сделан им как окончательное решение проблемы израильского народа. Посмотрите 14 стих. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. То есть изменения моего не будет по отношению к этой цели. Помните, кому были сказаны, по отношению к кому были сказаны эти слова? Апостол Павел цитирует эти слова в 15 главе 1 послания к Коринфянам, когда он описывает воскресение. Когда он говорит о воскресении Иисуса Христа, когда он говорит, что в результате воскресения Иисуса Христа все верующие в Иисуса Христа воскреснут. То есть здесь, объясняя или указывая на этот великий Божий план, который Бог имеет к израильскому народу, объясняя всю проблематику, сложность жизни израильского народа, говоря о том, что будет в будущем, когда Бог будет восстанавливать израильский народ, он сразу указывает на то, что однажды будет решена глобальная проблема греха. И здесь очень важное слово «я искуплю их». Кстати, это одна из причин, почему Осия должен был выкупить, должен был купить свою жену опять, выкупить ее, хотя она была во грехе. Это указание на то, что Бог однажды заплатил цену, заплатит цену за свое. Люди и так его. Они должны быть его. Они ушли от него. Вот почему здесь приводится именно этот термин «от власти ада я искуплю их», не просто спасу. Вот этот принцип искупления, который совершен на Голгофском кресте, и он объясняет, что этот принцип искупления или это искупление будет достаточно глубоким, что оно решит проблему смерти. От смерти избавлю их. И это решение будет настолько радикальным, настолько сильным, что оно не просто избавит от смерти одного человека, а оно лишит смерть ее жала. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Это ясное указание на победу Иисуса Христа, которую Он совершил на Голгофском кресте, на великое искупление от греха и смерти и от их действия. Последние стихи книги подводят итог всего сказанного в ней. И я думаю, что нам стоит прочитать всю 14 главу, так как мы читали всю 3 главу. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, и говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Заметьте, объяснив всю историю, как она будет развиваться, показав народу израильскому глубину их падения, показав тяжесть Божьего наказания, показав Божье милосердие, Осия призывает сейчас Израиль. Он обращается к Израилю, и он говорит, возьмите с собой молитвенные слова, то есть приготовьтесь молиться, идите к Богу, обратитесь к Господу и просите Его о том, чтобы Он освободил вас от беззакония. Покайтесь внутри, в вашем идолопоклонстве. Ассур же не будет спасать нас. То есть люди должны прийти к убеждению внутреннему, что их сила, их спасение, их благо не там, в этих языческих народностях, которые вокруг их. Потому что у тебя милосердие для сирот. Увидеть Бога милующим. Увидеть Бога тем, кто он действительно, кем он действительно является. Четвертый стих. «Уврачу я от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское». «Что мне еще за дело до идолов?» – скажет Ефрем. «Я услышу его и презрю на него, и буду, как зеленеющий кипарис. От меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконие падут на них». Я думаю, что последний стих, вот этот девятый стих, он в огромной степени представляет нам суть всего того, что Осия хотел сказать. Суть всего того, что Бог говорит к нам сегодня через эту книгу. Посмотрите еще раз. Он показал всю эту историю. Он показал, как Бог действует. Он показал сущность человеческой природы. Он показал Божий характер. Еще раз очень ярко, конкретно и определенно. Он объяснил это человеку. Так будет, по-другому нет. И теперь, представив это все, он обращается к человеку и говорит, кто мудр, чтобы это понимать? Это, пожалуй, самый важный призыв, который мы можем услышать сейчас. Божий призыв, звучащий к нам. Кто мудр, чтобы понимать это? Кто мудр, чтобы прореагировать? Кто мудр, чтобы откликнуться? Кто мудр, чтобы увидеть Бога и увидеть человека и увидеть Божье действие? То разумен, чтобы познать это. Дальше говорит, ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним. Если вы сегодня, прочитав эту книгу, если вы сегодня, посмотрев на эти два примера, запомните, для израильтян был один пример. Для них был только пример Осия и его жена. И эти кошмарные отношения, которые были. Для нас сейчас два примера. Осия и его жена – и Израиль, и его отношения с Богом. И теперь мы смотрим со стороны, и мы можем увидеть, сейчас обращаясь назад, пути Господни правы, и праведники пойдут по ним. А беззаконные падут на них. То есть люди, которые, читая это, и которые не воспринимают, и не уразумевают, и не познают это, которые неразумны, здесь написано, кто мудр, чтобы разуметь это. Они встречаются с этими проявлениями, они встречаются с этими историями, и написано, беззаконные падут на них, на этих путях. Мы сейчас будем молиться, друзья. И у нас сейчас очень хорошая возможность посмотреть на наше собственное сердце и посмотреть на то, как мы реагируем на эти истины. Опять-таки, вот этот последний стих этой книги, он объясняет нам, для чего она написана. Он объясняет, почему Бог позаботился о том, чтобы эта книга была в составе Ветхого Завета. Кто мудр, будет это разуметь, будет реагировать. Эта книга станет для мудрого утверждением его на пути Господнем, на правом пути Господнем. Но если человек живет в беззаконии и не расстается с ним, то это одно из свидетельств, которое говорит о том, что беззаконные падут на этом пути. Мы будем молиться. Сейчас давайте мы встанем, давайте обратимся в наших сердцах, в нашем сознании. Я хочу попросить каждого из вас, чтобы вы могли сердцем своим сосредоточиться на общении с Богом сейчас. Подумайте о Божьей чрезвычайной святости. Подумайте о себе и своей неверности. Подумайте о том, как часто Бог вынужден терпеть и долго терпеть нас, чтобы мы сегодня могли разуметь это, и чтобы мы могли оценить Божью любовь, и мы могли идти по этому праведному пути.